Разбор полета.
В гостях у нас сегодня Сергей Рязанский, летчик-космонавт, герой России, еще писатель, фотограф и далее по списку. Сергей, здрасте.
Здрасте. Я напомню, что нас можно смотреть на YouTube-канале «Эхо Москвы», но в этот раз прямой трансляции не будет. Мы работаем в записи, так что на официальном аккаунте «Эхо Москвы» найти эту запись можно. Сергей, начнем с традиционного вопроса, который мы задаем всем гостям без исключения в этой программе. Каким было ваше самое непростое, самое выстраданное решение, к которому вы, быть может, долго шли, в итоге к нему пришли и, соответственно, не знаю, возможно, удовлетворены его результатами. Многие говорят, наши гости, что их было несколько этих решений, но давайте попробуем самое такое яркое одно найти.
Ну, наверное, ключевое было в 90-е годы оставаться в науке или нет. Поскольку учился я как раз в начале 90-х, в середине 90-х российская наука, а я мечтал быть ученым с первого класса, российская наука рухнула, все, кто мог, уехали на Запад, все, что осталось в России в тот момент, было достаточно своеобразно низкого уровня, и мечтой многих моих однокурсников тогда, да и просто выходом единственным из ситуации, было либо менять сферу деятельности, либо уезжать на Запад. И многие сделали либо то, либо другое. Я один из немногих, кто оказался в науке, при этом подрабатывая чем мог. При этом диплом МГУшный я делал в Штатах. Потом оказался здесь, потом снова был отправлен в командировку в Штаты, вернулся обратно. И понял, что уезжать я туда точно не буду. Совсем не мое. И, с другой стороны, я попал в очень хорошее место, где российская наука еще была на достаточном уровне.
Сейчас командировки к этой в Штаты вернемся. А что, в принципе, послужило толчком вот именно поступить на... Понятно, МГУ это для многих там жителей московского региона, москвичей это выбор вполне очевидный, а биологический факультет как так вышло, потому что, ну, мне кажется, в те годы конкурс был гораздо серьезнее, чем сейчас, и вы этот вызов приняли.
Вы же в 91-м поступили, да?
В 91-м, да. Но я с первого класса мечтал быть биологом, ученым. Не просто ученым, а именно биологом.
Здесь сюрпризов не было.
Сюрпризов не было, кружки были только биологические. Единственное, что с возрастом менялось направление биологии. То есть сначала это была ботаника, потом была какая-то там зверюшка, еще что-то, потом ушло в биохимию, микробиология, биохимия, и в итоге заканчивал кафедру вирусологии. То есть мельчал.
А космонавтика в этом смысле это продолжение вот этой истории биологических исследований или вариации на тему?
Космонавтика это вот именно то место, где российская наука в 90-е годы оказалась не то, что там на хорошем западном уровне, но выше западного уровня, поскольку мы обладали уникальными технологиями, которые просто никто в мире повторить не мог. Без спутников у американцев не было, у них были пилотируемые полеты, но не длительные, то есть они отставали от нас, ну, очень сильно. Поэтому любой российский ученый, появлявшийся на конференции научной или выступавший с статьей в каком-то журнале, он априори пользовался спросом как просто уникальный специалист.
И как вот это все в вашей жизни возникло? Университет, диплом? Вы уже в этой сфере или еще только мечтаете о приближении к ней?
Нет, когда я защитил диплом, диплом был кафедра вирусологии, тематика эмбриология, в общем, это называлось биохимия. Потом так получилось, что вот я попал в Институт медики и биологических проблем, институт, где биология и космос сошлись вместе, потому что это институт, занимавшийся медицинским сопровождением полетов плюс биоспутниками. И я попал на биоспутники сначала, потом, когда... Биоспутники, программа биоспутника была закрыта. Я перешел на обследование уже космонавтов до-после полета. Принимал участие сам испытателем в наземных каких-то исследованиях. То есть гипкинезия, бедрест и так далее, изоляции. И потом из тех, кто принимал участие в этих экспериментах, из испытателей решили набрать ученых. И вот таким образом я попал в отряд.
Космонавт-испытатель Сергей Рязанский, 117-й космонавт мира у нас сегодня в гостях в программе «Разбор полета». Вы уже сказали, что диплом, вы писали диплом на итоговую работу в Штатах. Как так получилось и почему вы решили, что туда не вернетесь? Давайте по порядку об этой истории.
Ну, получилось, что помогли мне знакомые пристроиться в лабораторию как summer student.
А это территориально где? Просто нас много слушателей. У нас есть и в Штатах в том числе, поэтому, я думаю, многие, возможно, там даже работают.
Тогда диплом я делал Вашингтон, Bethesda, NIH, National Institute of Health. Там был Human Health and Child Development. Департамент. Очень интересная работа, безумно богатая лаборатория, очень интересные специалисты. По крайней мере, что мне это дало свободный английский.
Что для космонавта немаловажно, скажем сразу.
Между прочим, английский сейчас стал вступительным одним из вступительных экзаменов в отряд космонавтов.
А русский?
Российский.
Для американских космонавтов?
Нет. Они просто дальше учат. А вот у нас английский стал...
Но они проходят у нас подготовку, насколько я знаю, и здесь уже успевают научиться.
Да, и более того, у них специально здесь командировка по изучению русского языка, где они тут живут в семьях, гуляют по Москве и тем самым изучают русский язык.
Так почему же вы не остались в Штатах? Хотя, ну, мне кажется, все к этому, наверное, располагало, учитывая неблагоприятную ту же экономическую и социальную обстановку здесь. Все-таки Сергей Рязанский решил выбрать другой путь. Как так получилось? Что вас там, может быть, не устроило?
Мне не хватило душевного общения, которое присутствует у нас в нашем обществе. В американском обществе все-таки общение, это мое субъективное мнение, да, очень формально. Таких вот теплых, дружеских отношений, хотя очень общительный человек. Да, вот, ну, я там не почувствовал. Плюс здесь оставались, конечно, друзья. И мне этого очень не хватало. Я себя там чувствовал, в общем, одиноким. И с другой стороны, потом, когда я позже уже поехал в командировку, я все-таки для себя все равно взвешивал, потому что я же хотел наукой заниматься. И наука там, конечно, обеспечивалась, интересно. Там и грантовая система была, когда у нас в 90-х годах грантов почти не было. Но потом я понял, что для меня все-таки близкие люди рядом, это гораздо важнее.
А вы не допускаете, что это была история, которая, возможно, была связана с тем, что вы недостаточно времени провели просто в Штатах, и будь вы там, не знаю, на несколько лет больше, соответственно, ну и отношения бы наладились, возможно, с теми же самыми американскими вашими коллегами, или вы для себя это вот как поняли в какой-то момент, так решили, поеду обратно?
Интересно, на самом деле, потому что парочка моих однокурсников в какой-то момент рвались обратно в Россию, уже уехав туда, подав на грин-карты, практически получив. Им тоже было плохо. И уже все собирались переезжать, но в какой-то момент что-то адаптировалось, что-то там изменилось, какую-то работу надо было доделать. В итоге оба женаты, оба счастливы и, в общем, прекрасно там живут и работают. То есть, наверное, я раньше понял, что не мое, и не было препятствий вернуться обратно. И, в общем, на самом деле, наверное, это оказалось таким ключевым моментом, потому что дальше уже жизнь...
Предположим, остались бы вы в Штатах, ну, теоретически, чисто теоретически, вы бы могли стать, как вам кажется, астронавтом НАСА? Или вот там такого социального лифта, такого роста, он был бы вряд ли достижим для вас? Как вы думаете?
Я уверен, на 100% этого бы не получилось.
А в чем причина? Там просто разница подходов именно в подготовке? Или, ну, просто не принято так, допустим? Или в чем-то другом причина?
Во-первых, там достаточно специфический отбор в отряд астронавтов, своеобразный, квотируемый. И квоты на русских там нету, скажу так.
То есть в этом проблема.
И плюс, я же все-таки и тогда, и сейчас, я абсолютно обычный человек. А где обычный человек, и где космос? Ну, это... Попал-то я в отряд волей случая, когда подошли и просто сказали, ты не хочешь ли написать заявление? А что, можно? Попробовать можно. То есть я вообще даже и в мыслях у меня не было, что когда-то предложат и попаду вообще в отряд космонавтов, которые в моем представлении это была просто элита из элит. Идеальное здоровье. У меня совершенно не идеальное здоровье. Ну, просто хорошее. Это уже потом, как там, пообщавшись с нашими врачами, они говорят, идеально здоровых людей нет, есть недообследованные.
Сергей, а что отличает американскую систему отбора в этом смысле? Вот радикальным, коренным образом от нашей.
Там же тоже есть, насколько я знаю, и военные летчики, и ученые, в том числе медики, биологи.
Там есть целевые программы, и люди долгосрочно видят, да, вот там этот человек представляет прослойку населения, там определенную, да, там, например, испаноговорящую. Он нам нужен. Он слетает, потом это будет хороший пиар для нас.
И то есть они... даже такие факторы.
Абсолютно. Абсолютно. То есть, и они очень тщательно подходят, смотря, что хорошо, у нас, значит, здесь должно быть там столько девочек, столько мальчиков. У нас здесь должно быть столько хиспаников, столько там еще кого-то. Вот. И все это продумано, расписано, потому что они понимают, что им надо представлять в каждую социальную группу, чтобы был свой посол, пропагандист космонавтики. И они, в общем-то, это и не скрывают. Это хорошая такая у них продуманная стратегия.
Помните свой первый день, когда вы стали членом отряда космонавтов?
Там удостоверение специальное выдается. Какая атрибутика вообще этого всего, скажите?
Вы знаете, очень, очень смешно на самом деле, потому что когда тебя приняли в отряд космонавтов, твоя должность в трудовой книжке звучит кандидат в космонавты. Такой недочеловек. То есть ты еще, ну так посмотрим, что из тебя вообще получится.
Уже неплохо, я хочу сказать.
И дальше ты 2 года пашешь как бобик, сдавая там за сотню, за 150 всяких зачетов, экзаменов, проверок, для того, чтобы выйти на вожделенный госэкзамен, который, это устный экзамен, сдаешь ты его примерно там 4 часа перед аудиторией в 100 преподавателей, одновременно по куче предметов. И только после этого ты получаешь диплом космонавта.
А после того, как ты сдал этот экзамен, это уже гарантия того, что рано или поздно ты вот там на орбите окажешься?
Это специфика нашей профессии, что гарантий никогда не бывает. Есть люди, которые получили диплом, потом провели в отряде там, 10 лет, 15 лет и никогда не полетели.
А запись в трудовой книжке у них меняется, они становятся после этого космонавтами, пусть даже не летавшими,
да,
космонавтами.
Абсолютно верно. Как только ты получил диплом космонавта, то запись в трудовой книжке космонавт-испытатель.
Смотрите, вы сказали о большом количестве экзаменов, большой подготовке. А что оно в себя включает? Это вот непосредственно из кандидатов в космонавты. Включает ли в себя изучение, не знаю, приборной панели Союза, условно говоря? Или это уже дальше идет? Собственно, после того, как вас зачислят в отряд, вы уже начинаете непосредственную целевую подготовку к полету. Или это начинается раньше? Просто мне понять, как это в ступенях, что это, называется,
выражено. Это все достаточно своеобразно. Включает, на самом деле, в себя все. Просто не глубоко. Тебя потихонечку погружают на определенный уровень. Кандидат в космонавты должен пройти все. И инженерные системы, и астрономия, и английский, и медицинская помощь, и наука, там физика, биология и так далее, и прыжки с парашютом, полеты с самолетом, программирование, работа под водой, выживание в лесу, в пустыне и так далее, и так далее, и так далее. У тебя огромное множество различных дисциплин, там звездное небо, еще чего-то. Потом, когда ты получил диплом космонавта, вроде все, да, ты такой умный, начинается более подробное изучение всех систем корабля, всех систем станций. И здесь уже оценивают, это еще примерно 2 года, и здесь уже оценивают, может ли человек практически работать, и там, в какой очередности его включать в экипаж.
Может быть, вы работали, общались, я думаю, безусловно, со своими коллегами, которые имели прошлое именно в военно-воздушных силах. Mm-hmm. Они рассказывали, или, может быть, вы просто наблюдали за ними, им проще готовиться к вот этой миссии условной, ну, потому что они просто знают какие-то базовые основы, но они летчики элементарно. Вот, в отличие от вас, которые, в принципе, как вы сами сказали, пришли, ну, более или менее случайно. Или это одинаково сложно для всех?
Мне, конечно, было потяжелее, потому что у меня не было вот этой инженерной базы. Я биолог. Но, с другой стороны, плюс ученого в том, что ученый обязан, по сути своей работы, много читать и много информации анализировать, перелопачивать, расставлять приоритеты. Им в этом сложнее, потому что огромный поток информации, который сваливается на бедного летчика, это, в общем, как Ниагарский водопад. И ему надо учиться, сидеть. И это тяжело. И поэтому я думаю, что тяжело было всем. Чуть легче, наверное, инженерам, которые закончили МАИ Бауманку. Это все-таки хорошее инженерное образование. И, в общем, люди достаточно начитанные, достаточно широко образованные, грамотные. Им, наверное, было попроще.
Кстати, вы, не имея инженерной базы, да, первый свой полет как раз-таки совершили в качестве бортинженера станции?
Да, так получилось, что я стал первым бортинженером в истории без инженерного образования. Но именно поэтому от момента зачисления до первого полета прошло 10 лет. Потому что система чисто формально не пускала космонавта-исследователя, а я был именно исследователь изначально, на левое кресло Союза, то есть на место бортинженера. Ну, не имел я права. То есть даже до того, что я в какой-то момент понимал, что мне придется заканчивать вечерний МАИ, например, и просто чтобы хотя бы какой-то шанс у меня появился попасть на левое кресло. Ну, с течением обстоятельств удачно поучаствовал в эксперименте Марс-500, не знаю, если слышали о таком.
Вот, да, да, поподробнее надо об этом.
Я напомню, да, нашим слушателям, что у нас в гостях 117-й космонавт России и 535-й космонавт мира Сергей Рязанский, за его плечами два полета, один из которых совсем недавно закончился. Я хотел просто буквально на пару минут вернуться к моменту вашей подготовки к полету, еще когда вы были кандидатом, может быть, в космонавты. Вы помните выражение лица своих домочадцев, семьи, родителей, когда вы рассказали о том, что вы... Ну, возможно, вскоре отправитесь в космос, что вы кандидат в космонавты, космонавт, не знаю, какая была реакция, или это все как-то так, они с вами это переживали, поэтому для них сюрпризом это не стало. Как это было? Как семья восприняла?
Скажу честно, семья тогда восприняла неоднозначно, понимая, что гарантии никакой нету, и, в общем, знаю, что я не идеально здоровый человек, да зачем тебе это надо? У тебя хорошая научная карьера, занимайся ты своей наукой, да, и... Ну, не получится же.
Ну, вот так вот прям. Не поддерживали.
Абсолютно нет. Ну, потому что понятно было, что дорога сложная, непонятная, и шансов, ну, минимум.
И как вы им оппонировали в этой ситуации? Или вы просто не обращали внимания?
Не обращал внимания, потому что я внутренне подумал, что это мой шанс. Я тогда понимал, что мне очень хочется что-то в своей жизни уже менять. И надо, по крайней мере, попробовать.
А шанс на что? Вот как вы эту суперцель для себя обрисовывали?
К тому времени, и причем это на самом деле удел очень многих ученых, чем лучше ты становишься ученым, чем выше ты растешь, тем уже твое поле деятельности. Потому что ты становишься специалистом в одном каком-то узком явлении, веществе. В моем случае это были 3-4 мышцы. Я был классный специалист по 4 мышцам. И все фактически. То есть шаг влево, шаг вправо, уже это была не моя область. И дальше вся бы моя жизнь была бы углубление в эти 4 мышцы. Ну, я, конечно, грубо так говорю, но к тому времени я понял, что это такая монотонная работа. Хочется... чего-то нового. Хочется новой информации, хочется новых впечатлений. Становилось, ну, то, что называется, скучно и грустно. Поэтому отряд оказался вот той отдушиной, которая подумала, о, это что-то новое, интересное. Тут я смогу и наукой заниматься, и в космос летать.
Но при этом даже за 10 лет подготовки, мне кажется, новизна и интерес могут пропасть. Не было ли у вас в процессе подготовки какого-то разочарования, может быть, и, может быть, даже вы поняли, что вы близки к тому, чтобы не отправиться на орбиту? Или вы все-таки вот шли к цели и в итоге к ней пришли?
Скажу честно, что разочарования по поводу подготовки не было никогда. Это безумный интерес, когда ты каждый день приходишь на работу, и у тебя что-то новое. То ты прыгаешь с парашютом, то ты сидишь, программируешь, то у тебя математика, баллистика, то еще что-то. Разочарование было, когда меня вызвало руководство и сказало: Сергей, у тебя нет шанса полететь. Ищи новую работу. Это был 2005 год, когда я только получил диплом, и случилась трагедия с шаттлом «Колумбия», погибли астронавты, и они выкупили все места ученых на наших союзах вперед, на много лет. Ну и как бы, прости, мужик, ну так получается, ты не можешь быть бортинженером. И вот тут я закусил. Тут я понял, что мне надо каким-то образом доказать этой системе, что я тоже могу, ученый тоже человек. Я могу быть хорошим бортинженером, даже без инженерного образования. Но не давали просто шансы на самом деле. Поэтому оказался эксперимент Марс-500, и после этого эксперимента так получилось, что в виде исключения мне дали возможность пересдать все экзамены, 100 с чем-то экзаменов, уже как бортинженер.
Чем была эта программа Марс-500, расскажите?
Это, на самом деле, уникальная программа, которая... Мне очень жалко, что она закончилась. Очень надеюсь, что какие-то подобные эксперименты будут продолжаться.
Это же изоляция, я правильно понимаю, да?
Это имитация полета на Марс. Действительно изоляция, потому что на станции мы крутимся вокруг Земли, через спутники-ретрансляторы мы вполне можем общаться с семьей, раз в неделю космический скайп, позвонить через спутники на любой фактически телефон мира. При полете на Марс там не будет связи вот этой стабильной через спутники-ретрансляторы. Поэтому это будет фактически изоляция, где входящей информации почти не будет. Постоянная температура, постоянная атмосфера, постоянные морды членов экипажа, с которыми ты летишь. Даже пусть они замечательные люди, через какое-то время они тебе надоедят полностью. И это с психологической точки интересно. Плюс это совсем другое общение с ЦУПом, Центром управления полетом. То есть тут много интересных методических вопросов, которые интересно решают здесь на Земле.
Здесь у вас еще есть гравитация, а вот там ее, само собой, нет.
Ну, без гравитации там хорошо, в космосе, на самом деле, потому что ты... Вот это, наверное, какая-то внутренняя мечта каждого человека – парить. Когда ты действительно оттолкнулся двумя пальцами и полетел сквозь большую станцию, это потрясающее чувство. Ты к ним не можешь привыкнуть. Ты продолжаешь получать удовольствие, вот весь полет от способа перемещения. Там-то как раз это здорово. А вот то, что нету привычных вещей, космонавты ведь обычные люди. И мы скучаем по хорошей компании, с которой можно посмотреть футбол, попить пивка, прогуляться, да, по семье, по детям, по родителям. И общение по телефону, оно, конечно, хорошо, но ты чувствуешь, как им тяжело. Тебя-то готовили, тебя-то тренировали, тебя отбирали. А семью никто не готовил. И ты даже по голосу чувствуешь, как им приходится тяжко.
А сколько длился по времени Марс 500?
500 суток?
У меня нет. У меня было два экипажа двухнедельных, потому что наша задача была подготовиться к этому 500-суточному экипажу. И один 105-суточный, уже там международный, с французом, с немцем. После этого меня звали в 500-суточный, но как раз параллельно поступило вот это предложение, что, о, там, командир может попробовать пересдать все экзамены. Я, естественно, отказался от Марса 500, потому что у меня появился мой шанс. Сейчас я всем докажу.
И какие вы для себя вот человеческие, не профессиональные, а человеческие уроки вынесли из Марса 500?
Вы знаете, на самом деле это оказалось очень интересным времяпрепровождением, потому что я же был командир экипажа. И командир экипажа должен по-своему выстраивать систему взаимоотношений, управления. И это очень своеобразно, потому что, хотя там я был достаточно хорошо подкован по теории, с практикой было достаточно тяжко, я понял, как тяжело быть руководителем. Я понял, как тяжело быть командиром и лидером. Тяжело, когда ты чувствуешь, что психологический климат ломается, потому что всем сложно, у всех недосып. У нас были такие там ночные вахты. И твоя ответственность поддержать коллектив, чтобы он был сплоченной командой.
А сколько людей было в экипаже?
6. И, слава богу, это удалось. Мы до сих пор большие друзья, до сих пор постоянно общаемся. И это потом здорово пригодилось. И в первом полете, когда я понимал, как тяжело командиру, и старался его поддержать. Во втором полете, когда я уже сам стал командиром и старался наладить взаимоотношения. У меня бортинженер-американец, второй бортинженер-итальянец. То есть еще международные особенности накладываются на все это дело. На самом деле, это безумный, интересный и полезный опыт, который пригодился потом многократно.
Проект «Марс 500» сейчас завершен, но подведены какие-то итоги, продолжения не будет, или есть какие-то, не знаю, перспективы, в которых вы бы, может быть, не проще поучаствовать вновь?
К сожалению, о «Марсе» уже практически не говорит никто, кроме Илона Маска.
О нем мы поговорим попозже.
Сейчас есть проекты «Сириус», проекты лунной базы. Там, конечно, что-то похожее, что-то немножко другое. Я очень надеюсь, что подобные проекты будут продолжаться. И самое главное, что пример Международной космической станции все-таки показывает, что мы можем с иностранными коллегами работать дружно, совместно, без вырывания клочков волос друг у друга, не ругаясь. И понятно, что проект лунной базы, марсианского полета, это безумно дорогостоящий проект. Именно поэтому его могут сделать только совместно несколько стран. одна строя модуль, вторая строя ракету, третья там что-то еще, и тем самым разгружая себя по финансовому бремени. Я очень надеюсь, что когда-нибудь мы вернемся снова к этим проектам, и снова Марс будет основной целью, которую я, ну, если не сам полечу, то хотя бы при своей жизни смогу этот полет увидеть.
Сергей, ну а если пофантазировать, вот это произошло, и этот полет, ну, может стать невозвратным, или этого не произойдет?
Ну, в случае с Луной вот, вряд ли, но с Марсом-то
человек в этот момент серьезно может почувствовать.
Понимаете, я разговаривал с очень многими психологами, и вот наши психологи говорят, что если человек согласен лететь в один конец, это клиент-психиатр, это не очень нормальный человек. Нормальный человек, его что-то держит, он будет хотеть вернуться, он будет хотеть поделиться своими впечатлениями, эмоциями и еще чем-то. Поэтому я очень все-таки надеюсь, что это будет полет и туда, и обратно. Он должен быть таким. И понятно, что полет опасный. Вообще космонавтика – это опасная сфера деятельности. И дай бог, чтобы все получилось.
Космонавт-испытатель, участник двух экспедиций на МКС Сергей Рязанский, гость программы «Разбор полета». Здесь в студии Стас Кричков и Андрей Ежов. Как всегда, мы вернемся в эту студию через 5 минут после кратких новостей в эфире «Эхо Москвы».
Разбор полета. Разбор полета.
Мы продолжаем это разбор полета. Здесь космонавт Сергей Рязанский, как свидетельствует его биография, человек, совершивший 750 парашютных прыжков. Это так?
Да, точно.
Это обязательная история для любого космонавта, который, ну, вернее, для кандидата в космонавты, для того, кому предстоит полететь на орбиту, или это, может быть, ваша инициатива отчасти?
Это обязательно часть подготовки, и это, на самом деле, часть психологической подготовки и проверка на стрессоустойчивость. Потому что у нас это не просто прыжок с парашютом. У нас это, на самом деле, продуманная программа подготовки, где человек должен в свободном падении решить некую задачку. Задачка на карточке крепится ему на руку. В шлем встроен микрофон диктофона, и человек должен до открытия парашюта решить задачку, надиктовать решение, открыть парашют на определенной высоте. При этом может летать вокруг инструктора, что-то показывать. Он тоже должен это комментировать. Соответственно, многозадачность появляется. После этого под парашютом провести анализ проведенных действий, приземлиться. После этого психологи определяют по тому, как правильно человек решил, за какое время, по голосу, уровень стресса. И тем самым создается портрет человека, как он в стрессовой ситуации будет действовать.
Вы помните первую задачу, которую решили таким образом, прыгая?
Я помню, что на шестой день прыжков я понял, что я больше не могу прыгать. Потому что мне безумно страшно. У меня ничего не получается. Прыжки... Я же все-таки биолог и физиолог, кандидатская по физиологии человека. Прыжки – очень антифизиологичная задача. И именно потом мне они стали безумно интересны именно поэтому. Когда мы с вами волнуемся или чего-то боимся, мы волей-неволей напрягаемся. Ну, предположим, идем темной ночью, на встречу идет компания. Руки сжимаются автоматически. Наши психологи, опять же, говорят, что нормальный человек должен бояться. Если человек не боится, это тоже человек странный, больной. Просто этот страх... С ним надо уметь бороться. Соответственно, ты когда выходишь из вертолета, поток воздуха, любая напряженная конечность – это лопасть винта. Тебя тут же закрутит. А ты должен быть полностью расслабленным, чтобы правильно падать. Ты должен научиться справляться с этим страхом.
Что касается...
Вот, да. Где-то там на шестой день я понял, что я не могу. И в какой-то момент я очень сильно обозлился на себя. Что, ну что ж такое, я все боюсь и боюсь. Меня постоянно закручивает. Вышел со злостью, все получилось, и с тех пор вот я как-то так пошел.
Да. Что касается такой воздушного этапа подготовки, все понятно, но, кстати, для меня удивительно было то, что на шестой только день вы поняли, что страшно, и до этого, что ли, было менее так, а болезненно вы это воспринимали, расскажите.
До шестого дня я мог
не задумывались.
Бороться, нет, задумывался, мог бороться и контролировать это все. На шестой день я просто настолько эмоционально устал, потому что тебя заставляют прыгать каждый день. Ты приземлился, ну, там, телепаешься, парашют медленно складываешь, тебе тут же подносят, следующий пошел.
А это тренировки Центра подготовки космонавтов? Да. Где это происходит? Где вы тренируетесь, если это не секретная информация?
Не секрет, абсолютно. Всегда это были разные места, потому что, ну, тоже все в жизни меняется. Когда я пришел в Центр подготовки, он тогда еще был военный. Mm-hmm. Сейчас это абсолютно гражданская организация. Тогда мы прыгали, начинали прыгать в Тамбове, потом прыгали в Ейске, потом прыгали в Бердске, под Новосибирском. Сейчас ребята прыгают в Татарстане, в Мензелинске.
Что касается, да, воздушной подготовки, мы уже вроде более или менее поняли, а что касается подготовки на Земле, что для вас было самым, может быть, физиологически неприятным, сложным? Ну, я знаю, там центрифуга, что бассейн еще, такие базовые представления обывателя о подготовке космонавтов, собственно, в звездном городке. Здесь проблем было меньше, чем с парашютом?
Вы знаете, я достаточно спортивный, спасибо папе с мамой, поэтому особых проблем не было. Наверное, потому что я человек северный, тяжелее всего я перенес выживание в пустыне. Когда на трех человек дается 6 литров воды на 3 дня, и ты должен работать, выполнять какие-то действия, строить себе укрытие. И считается еще гусарским шиком оставить литра 2 про запас.
А эта имитация где-то происходит в помещении, не знаю, в условном павильоне или у вас в реальную пустыню?
В реальную пустыню. Где жарко, где бегают волки по ночам, где ползают змеи. И температура реально зашкаливает, когда ты спать не можешь, потому что у тебя все пересохло, и язык распух, вываливается. Хорошее мужское такое выживание.
То есть зимняя подготовка, это все по сравнению с летом не имеет вообще ничего общего. Ну, кстати, вы же там в Звездном городке, да, у вас проходят эти тренировки
зимние? Зимняя, да. Рядом в Звездном городке, и для нас она привычная. Хотя, вы знаете, я наблюдал, например, первого малазийского космонавта, который, в принципе, снега не видел никогда. Он пролетел, и через сутки его запихали на зимнее выживание. Еще один человек, который в Техасе всю жизнь прожил, тоже пару раз в жизни видел снежок и попал под -35 в наши хорошие российские морозы. Пусть это рядом со звездным, но морозы у нас тоже бывают хорошие. Поэтому для кого-то эта подготовка, конечно, оказывается там, хорошим испытанием, хорошим стрессом.
Что касается, да, тренировок вестибулярного аппарата, вот эти все истории, вы как-то их сдержанно, что называется, спокойно восприняли?
Вы знаете, организм? Любой человек, который занимается каким-либо спортом, танцами, у него, поверьте, хорошая вестибулярка. Потому что волей-неволей мы сами себя и тренируем потихонечку. И, кстати, еще одна вещь, когда тренируешься экипажем на выживание, это, в частности, еще замечательная тренировка тимбилдинга. Потому что каким образом человек будет реагировать на вот эти вот стрессовые условия? Да? Кто-то создаст себе лично комфорт, да, самую теплую вязанку хвои, самую пухлую кровать, на которой спать, самое теплое место у костра. Да? А кто-то, наоборот, выберет самое плохое и сядет там ребятам, чтобы получше было. Если просто наблюдать со стороны за тем, как члены экипажа действуют, это на самом деле говорит очень о многом. И потом в реальном полете ты четко понимаешь, как человек будет действовать, да, кинется он сразу на помощь, или там ему надо говорить, что, слушай, там надо сделать то-то, то-то, то-то. Или он возьмет фронт работ, будет работать сам.
Это очень, в реальном полете эти факторы при формировании самого экипажа наверняка учитываются, простых людей, сторонних, скажем так, несовместимых там по определению быть.
Я правильно понимаю, что вы готовитесь тоже вместе, вот той командой, тем экипажем, которому предстоит отправиться на орбиту?
Вы знаете, это самое смешное, что...
Вы сейчас скажете, что нет.
Абсолютно нет. И ты узнаешь, что тебя поставили в экипаж, иногда от руководства, иногда просто из интернета. Тебя поставили как в экипаж. Интересно. А с кем тебя поставили в экипаж? Какие-то незнакомые люди. Как это есть? Собираются представители агентств и говорят, вот у нас следующим должен лететь вот этот. А у нас следующим должен лететь вот этот. А у нас следующим летит третий. Все. Никто не обсуждает. Сходимся. А вот дальше ты смотришь на людей и понимаешь, что теперь тебе с ними надо сойтись, как-то работать, выстроить отношения. Ты можешь отказаться от своего места. Ты не можешь сказать, что я не полечу с этими двумя. Ты можешь сказать, что, ребята, я не полечу вообще.
Ну, дураков-то нет.
Но все равно перед полетом же это происходит, я так понимаю, за пару лет. Там НАСА определяет своего астронавта, Европейское агентство или любое другое, и Роскосмос. То есть все равно вы несколько месяцев, я думаю, даже лет,
наверное... Притираетесь.
Притираетесь.
Абсолютно верно. То есть там... Самое смешное, первая тренировка, которая проходит совместно, зимнее выживание, У нас здесь, в Звездном городке.
И там-то становится все понятно.
И там становится с самого начала понятно. Я, например, тут же пригласил ребят к своим родителям. Мы очень хорошо посидели, пообщались. Тоже становится понятно, да. Кто как реагирует, кто как себя ведет. Это на самом деле интересно, когда ты особенно командир экипажа, да, посмотреть, а что тебе досталось, а как тебе выстроить взаимодействие с ребятами. Потому что если экипаж не будет друг друга понимать с полуслова, это может сказаться на реальной работе в нештатной ситуации. И дальше ты все это, все вот эти наблюдения встраиваешь в свою совместную работу на тренажерах здесь на Земле, и потом оно должно просто на автомате уже работать там на борту.
А были такие нештатные ситуации?
К сожалению, нештатные ситуации всегда случаются. Но такого вот критичного, слава богу, у нас не было в этом полете. На тренировках все откатывали, на станции, слава богу, по мелочи.
Космонавт-испытатель Сергей Рязанский, гость программы «Разбор полета» сегодня. Ну, вот смотрите, финальные экзамены позади, там все это серьезно принимается. Я просто наблюдал пару раз тоже, как журналист, за тем, как в «Звездном городке» экипажи сдают финальные экзамены. И вот через некоторое время вы отправляетесь на Байконур. Там, я так понимаю, карантин, какой-то специальный период. Что в этот момент в голове? Вы понимаете, что вот остается совсем немного, и из этой казахской степи вы отправитесь на орбиту, будете там, не знаю, в течение 2 суток еще лететь туда, если это не быстрая схема. Как можно описать это состояние чисто психологическое?
Это очень интересное состояние.
Не сомневаюсь.
Ты постоянно думаешь о том, Господи, что же я забыл? Что же я забыл? То есть ты должен все сделать здесь, на Земле, потому что потом ты уже не сможешь помочь своим родным или там, не знаю, что-то достать, что-то найти. То есть надо там пароли от карточек оставить жене, посмотреть, вот эта страховка проплачена или нет, там машину, чтобы ее поставить. Вот эта бытовая мелочь тут же после сдачи экзамена на тебя падает, потому что надо организовать жизнь семьи, поскольку ты глава семьи, чтобы им было легче. Плюс надо с собой взять там, список телефонов, там, не знаю, дни рождения каких-то близких друзей, чтобы не забыть их поздравить. Им будет приятно, им из космоса позвонили.
То есть список телефона из космоса можно взять так, набрать номер и позвонить?
Ну, на компьютере только. У нас компьютерная телефония через спутник, когда есть связь.
Сейчас круглые сутки можно. Раньше я просто знаю, там в каких-то зонах можно был доступ в интернет.
То же самое.
Нет, то же самое.
Да.
То есть не наладили пока что.
Да. Я бы сказал, что большую часть суток у тебя есть зона вот этих спутников.
Что касается, не могу не спросить про ритуалы в духе просмотра совместного «Белого солнца пустыни» и всего остального, там с автобусом были какие-то истории. Это все осталось.
Да.
Я думаю, что кто не понял, тот поймет.
Давайте первый полет вспомним, вот реальный полет, да? Вы понимаете, что вот в этот момент вы в космосе. Вот чувство, эмоция, которая завладевает вами полностью.
Вы знаете, вот эта вот история, которую я рассказал, что 10 лет к этому ушел, пробивая какие-то вот формальные барьеры. И картина, вы себе можете представить, на станции, когда все спят, а поначалу... Вот сейчас, кстати, таких проблем не было. В первый полет было тяжело привыкнуть к засыпанию. Да? Не засыпается, потому что ты в невесомости летаешь. Нету чувства тяжести подушки. И я летал по темной станции внутри, там, вот так вот закручиваясь по спирали, не знаю, в диком восторге. Я сделал это, я на станции. Вот там действительно переполняют эмоции. И второе, когда ты сверху смотришь на нашу удивительную Землю, у нас действительно потрясающая совершенно планета. Ты когда смотришь поначалу, я вроде адекватный человек. Я почему-то ожидал увидеть глобус. Зелененькая сторона, розовенькая сторона. Потому что мы привыкли к этому глобусному мышлению. Мы привыкли, что ты когда представляешь земной шар, да, четко, вот границы стран, вот эти вот, как мы в школе это все визуально помним, тут ты смотришь, даже не поймешь, где ты летишь. Что за континент? Потом со временем по цвету Земли ты начинаешь определять там пески Австралии, отличать от песков Африки. И ты в какой-то момент понимаешь, что, во-первых, это безумно красиво и много интересных мест на нашей планете, о которых ты вообще не знал. Во-вторых, ты понимаешь, что Все границы, которые у нас есть, они все у нас в головах. Мы сами себе придумываем.
Что касается самого процесса полета, что наиболее, не знаю, вызывает наибольший трепет, может быть, тревогу, волнение, сам процесс старта, первые там несколько минут до отделения ступеней или уже стыковка, уже ощущение невесомости. Что у вас, что называется, ну, запало в душу вам наибольшим образом?
Вы знаете, и старт, и посадка, они достаточно эмоциональные, волнительные, но в общем старт он спокойнее, потому что, во-первых, времени всего лишь 528 секунд от момента начала старта до выведения на орбиту, то есть в общем недолго.
Там еще у союзов есть система спасения, которая
система спасения
работает до определенного момента, да? Или она все 528 секунд?
Она работает все 528 секунд.
Угу.
У нас очень хорошая техника. Дай бог, чтобы никогда она больше никому не пригодилась. Но в истории было уже несколько случаев, когда она реально спасала экипаж. Волнительно, прям более волнительно и субъективно тяжелее переносится спуск. Потому что, во-первых, ты отвык уже от гравитации, а тут, когда на тебя начинают давить какие-то небольшие 4G, которые, в общем-то, это нормальная карусель где-нибудь в парке Горького, выясняется, что это очень тяжело, что субъективно это за 8 точно, да, 8 мы на центрифуге каждый год крутим. Плюс ты понимаешь, что ты уже летишь домой, и очень бы не хотелось, чтобы что-то сейчас произошло, потому что ты морально уже дома. Тебе уже вот хочется к семье. Ну и как бы все вот эти вот факторы, они, то есть спуск такой, он терпишь, пока люк не откроет.
По поводу возвращения на Землю, может быть, вы общались с вашими коллегами, но я допускаю, не факт, которые возвращались на спейс-шаттлах, это физически субъективнее легче, проще возвращаться на многоразовых челноках, чем на союзах, на спускаемых аппаратах.
Физически проще. С другой стороны, теперь, после всех вот этих трагедий и прочего, ты понимаешь, что у нас техника надежнее. Она, да, тяжелее, да, но, с другой стороны, у тебя есть один запас, второй запас, то есть и баллистическая схема и так далее. То есть, в общем, шансов живым остаться, если вдруг, не дай бог, что-то пойдет не так, гораздо больше.
Вы в течение полугода носились над земной поверхностью со скоростью порядка 18 тысяч километров в час. Да?
28
тысяч. Я, видите, да, немножко перепутал с точностью до 10 тысяч километров в час. Вы как-то с земным расстоянием теперь относитесь, может быть, по-другому? Или это, в общем, никак не сказалось на вас?
Ну, вы знаете, на самом деле эту скорость не ощущаешь. То есть понятно, что когда ты снимаешь, у тебя фактически от появления объекта до его пропадания в поле зрения есть всего лишь 10 секунд. Но к этому тоже привыкаешь. Вот такой вот скорости, чтобы, не знаю, как будто ты едешь на машине, высунул голову в окно.
Ну, как самолет, на самом деле, тоже не ощущается.
Да, да, то же самое, абсолютно верно. Расстояние, да, это, конечно, смешно, когда ты там раз, всю Европу пролетел. Ничего себе. Россия. Летим. Да.
Орбита меняется в течение всей экспедиции? Ну, то есть вы же не летаете над одним же и теми же местами, я так понимаю. Корректировка же происходит? Или вот мои мифы дилетантские развенчаются?
Если посмотреть по физике, то мы крутимся вокруг Земли. В это время Земля крутится вокруг оси. Поэтому это то, что называется прецессия орбиты. И, предположим, мы пролетели над Москвой, следующее будет над Минском, потом будет над Парижем.
Все равно, то есть родные места.
Клубок такой, да, примерно?
Да, да, да. Единственное, что там из-за этой прецессии, там сегодня мы пролетели чуть правее Москвы, завтра это будет чуть левее Москвы. Соответственно, там, чтобы пролететь чуть правее Москвы, это через два дня повторится.
Небольшой космический ликбез от нашего гостя, космонавта Сергея Реза.
Сергей рассказал о том, что от момента попадания в поле зрения некоего объекта до нажатия на кнопку спускового крючка фотоаппарата. Вы же фотографируете, да?
Да, конечно.
И недавно опубликовали книжку даже о нашей удивительной планете. А что самого такого яркого, красивого, удивительного вы увидели с этой высоты, с этой бесконечной высоты?
Вы знаете, очень сложно сказать, выделить что-то одно, потому что честно, когда смотришь на нашу планету, понимаешь, что по географии твердая двойка. Я не знал о таких прекрасных островах-атоллах, да, которые сверху видно. Количество вулканов, да, когда 7 вулканов выстроены в одну цепочку в Никарагу, да, это очень интересно. Красивое Красное озеро, лагуна Колорадо в Боливии. Наша Камчатка удивительно красива. Я там, к сожалению, никогда не был, но когда ты сверху смотришь и видишь совершенно потрясающие группы вулканов, но они действительно впечатляют.
Захотелось где-то прям вот побывать так, что вот первым же делом отправитесь. Ну, Камчатка, понятно, еще где-то. Вот прям топ-3 мест, где хотел бы побывать Сергей Рязанский.
Французская Полинезия, Галапагосы, Мадагаскар.
Ну, я думаю, пока достаточно. Что касается технической стороны вопроса, что за оптику используете на орбите? Я думаю, многим нашим слушателям будет интересно. Это какие-то, понятно, что телеобъективы, да, стандартная камера.
У нас стандартная, но такая профессиональная, полупрофессиональная техника. То есть на данный момент летает Nikon D5. Это очень хороший фотоаппарат. У нас телеобъективы 800 миллиметров. Вот такие с телеконвертером 1.7 или двойка. То есть фокусное расстояние 1600, до 1600. Вообще набор объективов очень большой. То есть обычно у каждого космонавта несколько фотоаппаратов. Соответственно, ты делаешь один большой телевик, второй телевик поменьше, третий просто общий. И в зависимости от времени и объекта ты можешь снять с разным приближением сразу за один пролет.
Фотографирование – это часть исследовательской миссии или вот нечто подобное хобби?
Во-первых, есть несколько научных задач, или, я бы сказал, таких наблюденческих задач, которые мы на борту делаем. Во-первых, это отслеживание любых экологических катастроф или явлений, ураганы, наводнения, сели, плюс ледники, поскольку по движению ледников ученые определяют изменения климата планеты. Плюс, на самом деле, это огромное желание поделиться всей вот этой красотой с теми, кто ее не видел. За первый полет я провел 65 тысяч фотографий. Вот за 4 года родилась книжка. За этот полет я привез 250 тысяч фотографий.
Ну, собственно, вы зачастую не ждете публикации в книгах, а публикуете свои снимки у себя в социальных сетях. У вас там огромное число подписчиков.
Да, я стараюсь показывать, и на самом деле и из публикации в Инстаграме и родилась идея сделать книжку, потому что люди просили. И ко мне пришел издатель, который сказал, что «Сергей, нам надо с тобой поговорить. Моя жена подписана на твой Инстаграм».
Но если люди просят, отказывать нельзя. Вот я как человек всегда интересовался тем, как пахнет космос. Вот вы выходили в космос в открытый. Понятно же, вы там в шлеме находитесь. Но тем не менее, вот нельзя же избегнуть этого чувства, этого ощущения.
Понюхать-то его сложно, я думаю.
Это хороший вопрос, да. Потому что тоже всегда занимал вопрос. Ведь форточку не откроешь. С другой стороны, у нас маленький модуль, из которого мы выходим, у нас это ISO, у американцев это AirLock, он действительно очень небольшой, и он остается открытым, открытому космосу.
Сквозит немножко.
На все время выхода. А это 6-8 часов. Когда мы надуваемся обратно, когда мы закрыли люки, надуваем станцию и проверяем, насколько хорошо, то надуваем мы всего лишь до 550 миллиметров, примерно. И ты можешь выйти из скафандра. И ты сразу ощущаешь этот специфический запах, запах горящего металла. Да? Кто-то называет это запах сварки, кто-то запах тормозящего трамвая. Вот такой специфический запах металла.
Несколько секунд у нас остается. Третий раз, да? Или скорее нет?
Будем посмотреть.
Будем посмотреть, как говорит наш главный редактор, будем наблюдать. Спасибо большое. Это Сергей Рязанский, летчик-космонавт, за плечами которого две экспедиции на МКС. Это была программа «Разбор полета». Стас Крючков, Андрей Ежов, как всегда, по понедельникам. Спасибо, что были с нами.
До свидания.
Разбор полета.